Шлаве Сулям, книга Дворим, глава Тице, страница 98. А, недельная глава того, страница 198. Что такое, что правая и левая линия противоречат друг другу в духовной работе? Написано, вы выполняли этот союз ради того, чтобы познали все, что вы делаете. И надо понять то, что говорится. Хранили и выполняли для того, чтобы знали все, что будете делать. Имеется в виду, что исполнение, чтобы осознали то, что будете делать. Находим, что выполнение – это как подготовка, что в силу работы придут к осознанию. То есть здесь надо различить два аспекта в духовной работе. Первое. Свойства действия, как написано, сделали их. И второе. Осознание, которое есть в действиях, как написано. Для того, чтобы осознали все, что вы делаете. И, в общем-то, здесь есть противоречие, что, с одной стороны, надо главное это действие, как написано, сохраняли и выполняли их. А потом написано, для того, чтобы знали все, что вы будете делать. Что имеется в виду, что действие – это только средство, что потом можно прийти к пониманию, к знанию и разуму. И вот Зоар говорит, надо различать два состояния в 613 заповедях. Первое состояние, он называет это как 613 рекомендаций, а второе он называет как 613 вкладов. А разница между ними, что рекомендации называются, что то, что рекомендации не являются целью, это только рекомендация, как прийти к цели. При этом очень трудно понять, как он говорит, что 613 заповедей – это только рекомендации. А потом он говорит, что они называются 613 вкладов. И как объясняет Бааль Сулям, когда удостаиваются слушать все, что он говорит, 613 заповедей становятся вкладами. От слова «вклад». Потому что есть 613 заповедей, что в каждой заповеди вложен свет особый свет ступени, который соответствует определенному органу из 613 органов и сухожилий, души и тела. И находим, что при выполнении заповеди он притягивается к соответствующему органу в душе и телу, тот уровень, который относится именно к этому органу. И поэтому, соответственно, как тем, что объясняет Бааль Сулям, просто надо объяснить, что во всем есть лицевая сторона и обратная, что подготовка к чему-либо называется обратная сторона, а постижение называется лицевая сторона. И таким образом в Торе заповедях есть «сделаем» и состояние «услышим». И когда выполняют Тору заповеди с точки зрения «выполнять», его, то, что он говорит, прежде чем услышали. Поэтому 613 заповедей считаются 613 рекомендаций. То есть обратная сторона. И из сказанного поймем то, что мы спрашивали. Как написано, и хранили, и выполняли их. Что имеется в виду, что главное – это действие. А потом, он говорит, для того, чтобы узнали. То есть, то, что я говорю вам, сделали их, это только подготовка для того, чтобы постичь эти действия. Находим, что главное – это постижение, и разум, и знание, а вовсе не действие. А ответ вот каков. Что главное – это действие. То есть без действия нельзя постичь ничего. Но именно в том, что заложено в действиях, можно прийти к слиянию, с Творцом, который называется совпадение свойств. Потому что из лолишма приходит к лишма. Поэтому главное это действие, а в самих действиях там надо разделить два состояния. Первое. Действия сами по себе, когда они еще в состоянии средства, то есть подготовка, то с их помощью можно достичь келим ради отдачи. А потом, когда уже достиг с помощью действий этих келим, которые называются желание отдавать, он постигает потом свет, который одет в действиях. Это означает, что все действия, которые он сделал, прежде чем он сделал, чем удостоился келим ашпа, хотя и тогда свет был одет в второй заповеди, но он был пока еще в качестве вклада, который одет в второй заповеди. То есть, он не мог пока еще видеть, что есть в второй заповедях, потому что пока еще не было у него келим, соответствующих свету. Но потом, когда удостоился келим отдачи, он получает свет, одетый в второй заповеди. И тогда видят, что и прежде, чем он удостоился увидеть, свет уже был одет в 613 заповедях, но был там как вклад. Поэтому нет здесь противоречия, что прежде написано, что главное это действие, как написано, и выполняли их. Именно потому, что начинают с действия, и действием заканчивают. Но есть развлечение посередине, что прежде чем удостоился келим отдачи, или после того, как удостоился келим отдачи, то есть означает, за счет действий он удостаивается келим, а потом за счет действий он удостаивается света. Это называется ради того, чтобы узнали обо всем, что вы делаете, что потом он удостаивается состояния разум, и будете знать меня. Однако надо помнить, что прежде чем удостаиваются келим отдачи, только когда хотят работать ради Творца, а не для собственной пользы, в работе духовной есть много подъемов и падений. Как известно, что работа, направленная для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом, тело сопротивляется и сначала побеждает доброе начало, иногда злое начало. И это называется борьба добра и зла. То есть у человека с точки зрения действия это работа общая, что там надо направлять, чтобы действия, которые делает человек, не были ради подсчета, денег и тому подобного, а ради Творца. Поэтому те люди, которые хотят работать ради Творца, выполняют свои действия в состоянии, то, что называется, скромности. И в степени скромности, говорит Бальсулям, что человек должен вести себя именно как люди, которые находятся вокруг него. А также он должен видеть, то есть, что не было никаких исключений по отношению к его окружению. То есть, если он показывает вовне, что он пренебрегает, или наоборот, он выполняет более серьезно, чем то, что принято вокруг него, то у этого человека работа уже не называется в состоянии скромность. Потому что люди, которые находятся вокруг него, в одном окружении, если один из них меняет что-то по отношению к окружению, то этот человек привлекает к себе внимание со стороны общества. И все смотрят на него и находят, что человек не в скромности. И люди эти, которые чувствуют вкус в работе с точки зрения окружающего света, а даже свет, который светит всему Израилю. И это то, что написано: «Я Творец, который нахожусь в них, в их нечистоте». Что имеется в виду, что человек пока еще не от не расстался с любовью к самому себе и работает только для того, чтобы Творец дал ему вознаграждение в этом мире и в следующем мире, и все-таки они называются работающие на Творца. И в этой работе человек может видеть, как есть у него продвижение, потому что каждый день он добавляет и продвигается в Торе заповеди. И в любом случае есть у него от чего получить жизненность и радость. И то, что написано, работайте на Творца в радости. И, как известно, эта работа называется соответствующие правилам. И человек не знает, что ради Творца это нечто, что надо дать особое внимание. А как все остальные, у которых есть вера в то, что говорят мудрецы, что сказали, всегда человек будет учить Тору заповеди, даже Лолишма, потому что из Лолишма приходит к Лишма. Но когда надо дать какое-то время для намерения, то во время работы то человек не думает об этом, поскольку человек думает, что это приходит само по себе, без особой работы, как то, что сказали мудрецы, что из лолишма приходит к лишма, поэтому эта работа называется соответствующей правилам. Но когда человек приходит к пониманию, что ради Творца это особая работа, что эта работа не относится к общей работе, а только для того, кто получил свыше пробуждение, что и намерение будет у него ради отдачи, что это нечто очень особое, и начинает проверять, в состоянии ли он работать ради Творца, а не ради себя, и на эту работу есть сопротивление со стороны тела. Поскольку природа человека, что он не понимает ничего, если это не ради собственной пользы. Здесь начинаются подъемы и падения. Находим, что проверку, которую сделал человек на свои действия, если они ради Творца или для собственной пользы, тогда человек видит свое низменное состояние, насколько он удален от этой работы. Тогда человек должен дать молитву Творцу, чтобы дал ему силы преодоления на желание получать для себя. И иногда, когда тело утверждает, разве ты не видел, сколько раз ты молился Творцу, чтобы он тебе помог, и не получал никакой помощи? Если так, конечно же, эта работа не для тебя. С такими утверждениями не всегда человек способен преодолеть. И мы видим, что человек в таком состоянии остается как мертвый, без какой-либо вообще жизненности. И в любом случае человек не может существовать и продолжать в этой духовной работе. И этот путь называется левая линия в духовной работе. И есть правило. Все, что требует исправления, называется левая. Поэтому в работе запрещено человеку заниматься по этому пути, то делать проверку со своей работой, является его работа совершенной. Поэтому то, что там говорится, в работе в левой линии достаточно полчаса в день. А главное в работе человека должно быть в правой линии, которая называется совершенство. То есть в этой работе должен человек без какой-либо проверки видеть, без проверки смотреть, является его работа совершенна. А даже он видит, что даже если работа несовершенна, в любом случае я благодарю Творца, что дал мне разум и желание быть хотя бы немножечко, прикоснуться к душе. Это означает, сколько есть контактов с душой, это огромнейший капитал, потому что я вижу, что есть очень много людей в мире, у которых нет вообще никакого прикосновения к душе. Поэтому я рад своим, того, что есть у меня, что дали мне немножечко прикоснуться. И поскольку я верю, что это очень важно, вот это вот прикосновение к духовному важнее всей жизни, которая есть в этом мире. Только нет у меня пока еще права продолжаться дальше. Все остальное путает меня разными глупостями, и нет у меня сил преодолеть их. Поэтому я рад каждый день, что есть у меня от этого хорошее настроение, потому что я осознаю свое низменное состояние, и поэтому я благодарю Творца за ту часть, то, что Он мне дал. И поэтому надо объяснить то, что написано, и радовались во всем том, что дал вам Творец, и надо понять, что надо дать приказ человеку, чтобы он радовался того добра, что есть у него. Потому что естественным образом, у кого есть что-то хорошее, он радуется. При этом иначе, если нет у него хорошего, тогда есть у него горечь. Тогда что, надо давать ему команду, чтобы он радовался? Тогда на что указывает нам то, что написано? И радовался во всем том хорошем, что я дал тебе. И это надо объяснить через духовную работу. Поскольку есть аспект работа в правом и левой смысле линии, потому что правый называется совершенство, то есть, когда человек уже начал идти путем, чтобы прийти к постижению килимадачи, то есть это означает, что он уже вошел в левую линию, то есть имеется в виду, что хочет истину, может ли он работать ради Творца, а не ради себя. И это причиняет человеку, приводит человека в подъемы и падения в работе. И для этого у человека нет никакой энергии, чтобы он мог продолжать в духовной работе, потому что левая линия показывает ему правду. И он не будет обманывать себя и говорить, что он уже пришел к совершенству. А для того, чтобы была у него энергия в работе, сила в работе, человек может получить именно тогда, когда он чувствует совершенство в работе. И тогда есть у него радость от того, что он делает. Однако, поскольку правый и левый, они противоположны одна другой, то есть, или человек ощущает, что есть у него совершенство, или у него всего не хватает, тогда как может быть, что эти две противоположности быть одновременно в одном месте? И ответ, что несмотря на то, что они в одном месте, все-таки они в разные времена. То есть, есть время, что человек должен быть в низменном состоянии, а есть время, что человек должен быть в состоянии гордости. И это то, что говорит Рабаля Сулам, что в духовной работе есть всегда две противоположности. То, что говорили мудрецы. Очень с плохим настроением. И главное в работе человека, чтобы человек старался, чтобы он был принижен в своем состоянии. То, что написано. И чтобы его сердце стремилось, голодало к Творцу. То есть человек должен гордиться. То есть что должна быть у него гордость. И не смотреть на всех остальных. Он должен стараться быть более выше, чем все остальные. Находим, что и на это надо спросить, как это может быть, две противоположности в одном. И там это надо объяснить, что имеется в виду о двух разных временах, одно за другим. Что сначала можно, тогда не могут быть оба. Однако надо спросить, вот эти противоположности, зачем они мне? То есть, зачем нам нужно вот это вот противоположное состояние? Почему недостаточно нам одного пути? Или низменное состояние, или наоборот, возвышенная гордость? А ответ в том, что мы должны идти по двум линиям. По правой, а также по левой. Несмотря на то, что они противоположны одна другой. То есть, именно тогда, когда они расходятся одна с другой, они дают нам результат, то, что нам необходим. И чтобы постичь цель творения, то есть его желание наслаждать его творением, это означает, что что если можно было бы получить добро и наслаждение от Творца, невозможно получить добро и наслаждение от Творца, прежде чем человек исправил себя с килем отдачи, что это относится к совпадению свойств. Поэтому со стороны природы человек родился с желанием получать для себя. И когда говорят человеку выполнять Тору и заповеди, тогда необходимо сказать, что за счет выполнения Тору и заповедей будет у тебя вознаграждение в этом мире и в будущем мире. И как свет веры, вознаграждение наказания, в такой же степени человек выполняет Тору и заповеди. И когда он работает ради Творца, то есть он хочет вознаграждения от Творца, а не от людей, потому что он занят Торой и заповедью для того, чтобы люди увидели, насколько он работает, а вся его работа ради Творца. А именно потому, что Творец заповедовал ему это. Тогда в любом случае это называется ло-лишма. То есть, с точки зрения действия, он занят Торой и заповедью ради Творца. Но, с точки зрения намерения, есть там польза для себя. Поэтому это называется ло-лишма. Однако сказали мудрецы, всегда будет заниматься человек Торой и заповедью ло-лишма, потому что из ло-лишма приходит к лишма. И человек должен сказать, что во мне нахожусь я. То есть, каждый человек должен работать, как все остальные, однако без особого привлечения внимания человек остается в состоянии ло-лишма и никогда не придет к постижению цели творения. Поэтому человек должен сказать тогда, написано, и потребует мое сердце путей Творца, то есть я не хочу быть на низменном уровне, как все остальные, а я, да, должен прийти и постичь цель творения. И это называется, что он начинает
видеть, что он не может не преобладать в нем любовь к Творцу, а любовь к себе. И этот контроль ему помогает выйти из-под власти желания получать ради себя. И в состоянии, когда есть война между желанием получать в человеке и желанием человека, что он хочет постигнуть желание отдачи, иногда желание отдачи побеждает, иногда желание получать побеждает. И таким образом происходит процесс подъемов и спусков, и падений. И человек должен знать, что в момент, когда он находится в состоянии недостатка, у него нет возможности получать жизнь. И нет у него мотивации заниматься Торой и заповедями. И поэтому он должен перейти на правую линию. И вопрос правой линии – это на самом деле одна линия. Тот же самый порядок, который был у него в момент, когда работал только в действии, то есть ло-лишма, сейчас должен идти. То есть он не должен обращать внимание, его работа лишма, а он должен сказать, что нет более важно, чем у других людей. И если другие люди работают в ло-лишма, и у них есть наслаждение от этого и подъем настроения, а он, который хуже их, конечно, ему недостоин места в работе и по отношению к массе других работающих он находится на низшей ступени, как бы и в качестве, и в количестве. Но он должен сказать Творцу спасибо за то, что Творец ему дает возможность сделать что-то в духовном. И это подарок Творца, который удостоил его с той малой частью работы его в Торе и заповеди, и хотя ему не положено, поскольку остальные люди, у которых нет связи с Торой и заповедями вообще, и человек начинает ощущать себя в совершенстве и чувствовать благословенным. И Бааль Сулам говорит, когда человек ощущает себя благословенным, тогда он может быть слит с благословенным. Как сказано, благословенный сливается с благословенным. И поэтому именно в этом состоянии человек получает мотивацию к работе. И когда человек переходит в состояние левой линии, он должен сказать, что он, что преобладает в нем путь Творца, что он не должен смотреть на массы, а должен быть на более высокой ступени, чем они. И это происходит только, когда он занимается в левой линии. И наоборот, после того он должен прийти в правую линию и сказать, как сказано мудрецами, это очень низменное состояние, и человек должен знать, что он не более значим, нежели другие, а рад он от того, что дали ему свыше желание и стремление заниматься Торой и заповедями. И то, как сказано, и был рад от всего доброго, что, то есть та мера, в которой человек получает радость. И надо понять, почему правое и левое противоречат одно другому. Это потому, что человек должен работать в двух этих линиях. То есть из совершенства, когда он может получить мотивацию в работе, поскольку от отрицательного он не сможет жить. И поэтому человек должен большую часть времени в правой линии. Однако в момент, когда человек начинает ощущать удовлетворение от работы, кто ему скажет, что он идет вперед? Есть правило. Если человек не ощущает никакого недостатка, он не меняет свой путь, поскольку он удовлетворен. И поэтому необходимо перейти в левую линию, оценивать его состояние, и в этом человек может видеть, что ему надо исправить для того, чтобы прийти к цели творения. И недостатки, которые он видит в работе, это дает ему двигаться вперед. Если он видит, что он не идет по правильному пути, то, конечно, человек хочет это исправить. Поскольку в момент этой проверки человек может увидеть истину, что он, если он не идет по правильному пути, то тогда на человека есть такое правило: сыновей и дочерей роди, и чтобы пошли путем Творца. И как объяснить, дети – это хорошие действия праведников. Как говорится, это потомство Ноаха. Ноах был праведник, и вопрос, что это за потомство? Если так, то надо было писать имена его потомков. А почему говорится, что Ноах праведник? Потомство цадиков – это хорошее действие. И роди сынов и дочерей, то есть это имеется в виду, что человек сделай хорошие действия, и если ты сможешь увидеть, какие хорошие действия ты сделал, если ты это увидишь, то не будет у тебя что увидеть. Ведь занимался Торой и заповедями, и в любом случае ты не чувствуешь, что ты делал что-то в работе. Ведь ты занимался Торой и заповедями. А куда ушли эти хорошие действия, деяния, которые ты делал? И ответ, что они пошли в рабство клепот, и ты не сможешь их увидеть. И это дает человеку тягу, чтобы начал искать совет, как выйти из-под власти и желания получать ради себя. И Бальцулам сказал, после того, когда человек вернулся к Творцу, вся его работа, когда он падает в клепот, он вытаскивает себя к святости. Однако, прежде чем человек вернулся к Творцу, в его работе была работа в обратной стороне. Как говорится, что это огромное море и с большими руками, что там очень много животных, маленьких и больших, и что говорится, что нет маленьких и больших животных, которые были у человека во время, когда он теряет, и с тем самым он падает в море, и потом он все берет назад. И говорится, что необходимы эти обе линии именно тогда, когда они противоположны, и они тогда дают необходимый результат для того, чтобы дойти к цели творения, которое является желание насладить творение. И правая линия, которая есть совершенство, человек может пользоваться этим только во время, когда он может себя принизить. А левой линией он может пользоваться им во время, когда он в другом состоянии.
Рав говорит, что такое, что правая и левая линия, они находятся в противоречии в духовной работе. Третий том, Шлагей Сулям, недельная глава Дворим. Из раздел того, страница 198. Ребе говорит здесь много вещей. Определений. Статья очень общая. То, что интересно здесь, что объясняет, что есть состояние, которое называется лолишма, лишма, что через лолишма есть состояние, в лолишма есть состояние, которое называется ради Творца. Нет, чтобы не было у нас, это не состояние святости, лишь ради Творца, это состояние, что человек осознает, что стоит ему работать, делать все ради Творца, чтобы было у него вознаграждение. То, что он верит в вознаграждение и наказание. И в материальном также. В материальном мы можем работать так, просто как мы работаем для того, чтобы получить вознаграждение, наказание от общества. Мы можем работать с точки зрения вознаграждения, наказания, чтобы получить от общества. Ну, например, это может быть деньги, почет, знания. И на самом деле животные наслаждения, они тоже приходят, в принципе, в одеяниях через общество, несмотря на то, что они животные, а не то, что называются человеческие. Но человек в этом мире, когда он хочет великим ученым, великим ребе большим, он работает ради общества, чтобы общество обеспечило ему эти наслаждения. Следующий этап, что он начинает связывать себя с Творцом, начинает верить, что есть высшая сила, эта высшая сила управляет миром, или что его обучает, что это так, то есть означает, что это заповедь, то есть это он получил, его просто люди обучили этому, и поэтому он выполняет то, что он получил, это называется заповедь действия, которое он выполняет, потому что люди обучили его. заповедям, то есть он обучился это от людей. Имя причина в том, что люди его научили этому. И поэтому он тоже выполняет различные действия в этом мире. Не потому, что Творец существует, а потому, что так его обучили. Что Творец существует. А высшая сила существует. Даже если бы не высшая сила, он бы и так выполнял Тору и заповеди, потому что его обучили этому. И это просто привычка, как воспитание. А потом следующий этап, что уже сам начинает видеть, как он внутри себя, что, по-видимому, есть Творец, высшая сила, что по отношению к ней есть у меня некоторые действия, которые могут воздействовать на вознаграждение и наказание. И тогда начинает работать ради Творца. Что значит? Что думает, что в его действиях, особых действиях, будет ему хорошо, а из иных действий будет плохо. А так как бы это придет. Это называется ради Творца. Не стоит красть, потому что Творец меня накажет. Не стоит там еще что-то делать, получу наказание. Или наоборот, или я сделаю вот это, получу вознаграждение. И это называется ради Творца. То есть вознаграждение он получает от высшей силы. Так он думает. Конечно же, что это тоже состояние ло-лишма. Есть еще очень много аспектов в ло-лишма. При этом лишма, то, что мы говорим, это вообще нет никакого обращения к себе. Он не думает о вознаграждении, наказании, о том, как это приходит к нему. Не то, что это приходит к нему, а как это приходит к Творцу. Это называется лешма. Я человека как будто никак не существует. Не существует. Есть очень много таких вещей. Это правая линия, левая линия. Он очень коснулся этому очень здорово. Что на самом деле вся правая линия может быть в человеке именно тогда, когда он упраздняет себя, когда берет на себя свойства Творца. А левая линия именно тогда, когда он занят своим «я», притягивает свою гордость, свой эгоизм, притягивает в работу, втягивает. Должны изучать во всех этих состояниях, что мы должны привыкнуть, что в каждом состоянии есть у нас внутреннее расхождение. Потому что изначально во всем, что мы постигаем свет внутри кли. Это означает, что кли, он противоположен свету. И постигает свету и все его свойства и качества, что в свете, насколько он совпадает со светом. Поэтому кли находится в двух противоположных состояниях. Внутреннее его состояние противоположно свету, внешнее его состояние в соответствии свету, и в соответствии соответствии света он воспринимает свет. И поэтому, именно потому, что есть даже внутри кли два вот эти состояния, само кли, по его природе, желание получать, и в соответствии с его действием, желание отдавать, в соответствии с его действием, желание отдачи. Он понимает, кто такой Творец, кто такой Свет. И сравнивает свое желание отдавать со своим желанием получать. Поэтому есть противоположность между Творцом и Творением. Мы не воспринимаем Творца, мы воспринимаем собственные качества исправленные. И говорим, вот это Творец, исправленный в соответствии с Творцом. И тогда то, что происходит, что внутри кли есть два противоположных свойства. Поэтому во всем, в каждом понятии, в любой проверке чего-либо, есть внутреннее расхождение. Надо понимать, откуда это приходит, и чтобы это нас не запутывало и не затушевывало восприятие. Был у меня сейчас вопрос в интернете, я написал, что нужно объединять группы из людей сильных, здоровых. Они пишут мне, почему это так? Как, а что, выкинуть других? Я ответил им, я вообще удивляюсь, что вы не кричите наоборот. Как это ты пишешь, что весь человек, все люди должны изучать кабалу, и все человечество должно войти как в одну группу? И все-таки надо тут делать диагнозы, принимать сильных. Это ведь против того, что против всей системы, подхода. А дело в том, что есть противоречие между одной и другой. С одной стороны, весь мир должен войти в изучение. С другой стороны, для того, чтобы продвигать весь мир, а группы должны быть сильные, чтобы они тянули весь мир вовнутрь. Группа, которая хочет быть ведущей, группа учителей, ведущих, она должна заботиться о том, чтобы там было, чтобы не было, чтобы без, чтобы отсутствие поддержки, оно не совершало, не делало отверстие в днище лодки. То, что написано в статье на завершение ЗОР. Если мы говорим о группе Микубалим, которые должны повести весь мир, тогда группа должна быть очень объединенная и сильная. И нет там места для того, кто там неудачник или ленится. А если говорят обо всем мире, тогда весь мир, конечно же, чтобы пришел и... То есть массы пришли к изучению без ограничений. И такому подходу, этот подход очень принципиальный для нас. И тоже в нем есть два направления. Одно направление для того, кто ведет, то как кетер, рош парцов. А второй подход – это направление для малхута, для гуф. И есть противоположность между кетером и малхут. Это мы видим здесь. Или люди, которые могут быть в общем и согласны, чтобы их вели, чтобы тянули их. И люди, которые могут быть ведущими, проводниками. Тоже как будто это находит противоречие одно с другим. Ну, это сейчас как пример. Вопрос из зала. Правое и левое. Так это может быть противоречие больше, чем это, говорит Раф. Раф отвечает, не. Правая линия, это не то, что ты находишься в низменном состоянии и видишь величие Творца. Нет, когда ты видишь величие Творца, ты видишь его низменное состояние. Ты разве не видишь этого? Когда ты находишься в низменном состоянии, скажем так, ты большой человек. И перед тобой есть люди. Ты хочешь их вести. Ты приходишь к ним. И отдаешь все свое величие, показываешь свою силу и ведешь их. Творец ведь не делает этого таким образом. Наоборот, он принижает себя, чтобы не видели его. И прячется. И ты видишь его как ветвь, как приниженного. И постепенно он приближает тебя не в соответствии со своей силой, а в соответствии с твоими возможностями. И ты, который слит с правой, когда ты уже в правой линии постигаешь противоположность между одним и другим, с одной стороны огромнейшая сила, с другой стороны огромнейшая скромность. Даже в правой линии, даже в его свойствах. В соответствии с этим и ты, когда сливаешься с правой линией, учишься из этого и принимаешь эти свойства и скромность, и величие. А в левой линии то, что есть у тебя, в левой линии есть только жестокость, жесткость, как у младенца. Желание получать, без неоформленное. Реплика из зала.
Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ты говоришь, что должно быть все время в... Если не я, то кто же? А потом только вечером нет никого, кроме Творца. Что значит вечером? быть, нет никого кроме него, после того, когда ты закончил действие и что-то постиг в этом. То есть изначально было нет никого кроме Творца. И когда ты идешь постичь следующую ступень, тогда ты говоришь, если не я, то кто же? Ты как будто тем самым закрываешь Творца. Так ты говоришь? Нет, это неверно. Если ты полностью его уносишь, то этого нет в работе. А именно базируясь на том, что нет никого кроме Творца, ты идешь сейчас к тому, что нет никого кроме тебя. Работа в левой линии, это или нет, если нет никого, если не я, то кто же? Что ты делаешь в этом состоянии, если не я, то кто же? Что такое каждый раз что-то другое? Там, где не, если не я, то кто? Я иду и делаю исправление над собой, что, как будто бы в этих исправлениях я что-то определяю. Или о чем другом ты говоришь? Рановато еще с тобой нам говорить об этом. О чем будем говорить? О том, что ты делаешь дома, на работе, в университете? Стоп, то, что я должен сказать, я не могу. На таком уровне, как ты думаешь, нет смысла нам говорить. Еще месяц-два. Трудно очень разделить между правым и левым. Это потому, что нет вообще ни правого, ни левого. Что значит трудно разделить? Имеется в виду, где ты находишься в связи с Творцом. Ты находишься в связи с Ним или нет? Да, находишься. Связь, когда ты с Ним. В этой связи ты стремишься быть действующим. Ты думаешь, что от тебя зависит, что будет, каков результат будет в конце или нет? Да? Как ты смотришь на то, что сделано? Это зависело от твоих действий или нет? Если все зависит от тебя, но когда ты находишься в связи с Творцом, и ты находишься при этом в активном действии, в активном отношении к Нему, активным это называется, если не я, то кто же? Творец находится, ты его не убираешь с твоей картины. Просто ты говоришь, что я могу помочь в этом. Я являюсь действующим лицом в этом. И после того, когда ты говоришь это, и действительно являешься действующим, и в конце ты удостоверяешься, что в конце концов это был во всем Творец. После всех действий, что ты бежал и делал все в твоей жизни, и был в подъемах и падениях, и в усилиях, и в недостатке сна, что бы ни было, ты в конце раскрываешь, что ничего ты не сделал, что все келим – это Творца, и все наполнение Творца. А где я? Я – это тот, кто может определить сейчас, что нет никого, кроме Творца. А что прежде, когда нет никого, кроме меня? Во всем этом не был я на самом деле. Не хватает слов. Если не я, то кто же? Это не то, что я забываю о Творце. Это говорит о том, что я думаю, что зависит от меня что-то, чтобы приблизиться к Творцу, работать на него, и реагировать, и воспринимать. Я говорю, что нет никого, кроме Творца. Творец хочет, чтобы ты достиг совершенства. Эта мысль, которая есть в тебе, что ты хочешь достичь совершенства, это Он. Все действия твои от Него и все мысли твои от Него. Тогда кто же ты? Скажи, в какой точке ты можешь определить, отнести себя? Кто ты такой? ты вот эта маленькая точка, которая достигает состояния слияния, что говорит о том, что нет никого, кроме Творца. Только эта точка, которая говорит, что нет никого, кроме Творца. Кроме того, что я говорю это, все остальное – это Творец. Здесь начинается философия вместо каббалы, и я не могу говорить. Каков твой вопрос? Ты находишься в какой-то среде, что это общество делает, наслаждается жизнью. Ты не хочешь утонуть в нем? Ты не можешь утонуть там. Нет, если ты находишься в какой-то среде, нет у тебя никакой силы справиться с этим. Если только свыше тебя не возьмут, не вытащат из этого общества, когда мы, так же, как мы пробудились с помощью точки в сердце, что мы отошли от своего общества, тем, что мы почувствовали, что мы не относимся никак к этому обществу, и естественным путем, в зависимости от этой точки, где действительно наша истинная среда. Но это было все с помощью свыше. Помощь свыше подвинула нас с одного места на другое. Это как в электрическом поле. Определенный потенциал, который он находится в определенном месте электрического поля в зависимости от соответствия потенциалов. То есть изменили тебе внутренний потенциал, ты вышел с одного места, из одного окружения и пошел в другое место. И так ты увидишь всю свою жизнь, все свои кругообороты, как тебя ведут к конечному исправлению, к центральной точке всего этого электрического поля. И в этом ты ничего не сделал. А если я говорю, что я сейчас нахожусь в каком-то обществе, что я должен делать? Если ты находишься в каком-то обществе, ты можешь так остаться в этом обществе, как ты находишься сейчас, если не помогут тебе свыше, или сразу же искать, если тебе дают мысль, что ты можешь прийти к какой-то цели, которая не находится в этом обществе, то дают тебе шанс изменить это общество самому. Ты понимаешь, какую возможность дают тебе или нет? Простому человеку дают возможность за счет вот этих вот потенциалов внутренних, и тем самым ведут его по этому полю через разницу потенциалов к центру. И в одном из кругооборотов дают ему такой потенциал, называемый точка в сердце, и тогда он обязан сам изменить общество и заботиться о том, чтобы помочь в продвижении. Прежде он не мог этим заниматься в течение тысяч кругооборотов, тысяч лет, а сейчас, когда дали ему пробуждение через точку в сердце, когда этот потенциал уже называется точка в сердце, уже относится к продвижению в направлении цели, осознанному человеком, к движению к центру этого поля. И сейчас есть у человека возможность. Ему дали продвинуться, ввели его в какое-то общество. Это может быть какие-то книги, люди. Он увидел вдруг несколько фильмов о каббале. Это называется среда. Дает ему возможность. Потом дальнейшее продвижение с помощью свободного выбора. Только так. Если ты хочешь определять сам продвижение, если ты не хочешь, не хочешь, как будто ты не хочешь, но дают тебе возможность. Когда ты находишься сейчас в любом месте, ты можешь находиться в трех состояниях. Или состояние, что ты теряешь мысль о том, что ты можешь изменить окружение, или дают тебе мысль, что да, ты можешь изменить окружение, или дают тебе возможность работать с правильным окружением. Выбери то, что ты говоришь, я нахожусь в плохом окружении, и есть у меня мысли, и я знаю, и осознаю, что я нахожусь в плохом окружении по отношению к цели. Что же мне делать? Это прекрасное состояние. Дали тебе мысль, что ты находишься в плохой среде. Опасайся, могут забрать у тебя такую мысль, и ты снова будешь в этой плохой среде, как все остальные, и продвигаться с их скоростью через тысячи лет, тысячи кругооборотов. Невозможно быть в плохом обществе и оттуда продвигаться. Невозможно. Поэтому нельзя человеку просто уходить вместо опасности, вместо базара самому. Как мы учили, вторая часть Талмуда Сарат-Сферот, как можно и без намерения, когда намеревается и нельзя и так далее. Где здесь прегрешение и где нет. Это отлично, когда дают такую мысль, что я нахожусь в среде, которая не двигается в правильном пути. Это помощь свыше. Потом эту мысль просто вытрут. Потом могут снова через несколько лет дать тебе, вернуть тебе эту мысль. И снова будешь думать так. Есть у меня такие ученики, которые оставили Израиль, поехали за границу, и через 15 лет они вдруг начали снова кричать, что делать. То есть им снова обновили эту мысль через 15 лет. Что делать?
Почему отношения настолько неравные, по-видимому, настолько искривленные между тем, чтобы работать 23,5 часа в правой линии, только полчаса в левой, как насколько тяжело принять свойства Творца в правой линии, откликаться на это, связываться с Ним, что я должен быть в этом, чтобы в этом восприятии 23,5 часа, а потом только в течение получаса в левой линии. Я уже выношу из левой линии всю пользу, которую я могу взять оттуда, и присоединяю это правой линии, и потом выстраивать из этого среднюю линию. А вот эта разница, она мы можем делать расчет, почему сказал даже расчет, почему 23,5 часа, дневные часы, ночные часы. Он сказал тебе, нет, это не случайно. 23,5 и половина. Это вообще у Бальсулям есть так, там, где он пишет записки, где он делает там расчеты. Восьмая часть от сферы, например, год с четвертью связывается с четвертью сферы Есот, потом поднимается к одна, скажем, 1/23, 1/28. Сфере Нецех, а потом еще что-то. Такие расчеты, знаешь, как, вот, ну, как наука. Это просто чудо, насколько. Я не понимаю, что он там делает. Я не могу сказать, что он имеет в виду. Он сказал то, что он сказал. Я думаю то, что я думаю. Что я хочу сказать. То, что говорит о, вот в качестве числа, цифры, это вот так. Ты говоришь так, я иду на работу и в различные места, и даже родственники, и я нахожусь в этих местах, я нахожусь, в общем-то, в окружении, как я могу не быть под их влиянием. Нет, окружение – это то, что я определяю для себя, что я нахожусь в окружении. И если я не определяю для себя, что вот это вот мое окружение, так я и не нахожусь там. Я живу в Нейбраке, на улице Раби Акива. Место самое святое. И я не совершенно не связан с тем, что там происходит. Нет, 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 нет. Я могу идти на работу и делать разные вещи. Делать то, что нужно делать. Но если я не прилепляюсь, не слушаю, не вижу, так я не понимаю, ну что? Я скажу тебе, эти немножко из... Если мне надо сменить одну работу на другую работу, это иногда это очень трудно. Тогда я люблю видеть, ну, фильмы про животных. Это фильмы, ну, учебный канал, учебное телевидение. Ну, я беру 10-15 минут, какой-то там лев гуляет, ты отдыхаешь там красиво, а потом ты... Все остальное это для меня не окружение. Я не вижу другие вещи. Это вовсе не тянет меня. С кем быть в связи? О чем? Что я просто так пойду куда-то там что-то надо строить, что-то сделать? Я не вижу, что я как-то прикрепляюсь к ним. Вообще запрещено мне слушать мнение в моей профессии, как пишет, в общем-то, Ребе. Если ты, скажем, если ты режиссер, нельзя тебе быть среди режиссеров плохих, которые скажут, ну, не важно, а, нет, строитель, неважно, сделаем там криво, или между сапожниками, ну, будет там дырочка маленькая, ну, неважно. Но если ты строитель и находишься среди портных, так неважно тебе, что они говорят. Они не могут на тебя воздействовать, испортить тебе твою работу. Поэтому я, насколько это ближе к духовному, а запрещено тебе быть с ними в контакте, так я не нахожусь с ними в контакте. Я слышу различные там слухи, сплетни там, или еще там. Ну, достаточно мне вот знать, что там происходит где-то там. Вот и все, что у меня есть снаружи. Ты как начинающий. Как начинающий. Зависим 100% от того, что ты будешь сейчас воспринимать от окружения. Если ты определяешь, что твое окружение это то, что ты хочешь уподобиться ей или принять ее сообщение, то ты должен упраздниться по отношению к окружению. Малый, насколько ты, он малый, получает от большого. Поэтому ты должен возвысить всех остальных, как будто они велики, и слушать их всех открыто, вот так вот, знаешь, как и хотеть на самом деле воодушевляться и чувствовать от того, что происходит здесь. Не в той степени, что ты сделаешь из себя я маленький, они большие. Нет, насколько ты сможешь вкладывать в группу, в окружение, настолько ты можешь получить от нее. Все действия, которые они рекомендуют нам делать, делай. И ты увидишь, насколько работает. Или наоборот, ты можешь находиться здесь и сидеть, здесь, как в университете. Я изучаю. Ну и они тоже учатся. Ну как тут крутится, ну, группа. Я учусь. Я должен это воспринять и понять. Знаешь, так, ну, учебным порядком, постепенно, как образование. А потом, ну так ты можешь сидеть, ты не получишь ничего от группы. И тогда внутреннего изменения не будет. Ты спрашиваешь так, если я нахожусь, кладу заряд в электрическом поле, если у меня происходит воздействие, я меняю место, могу ли я изменять свой потенциал? Да, ты можешь, да, можешь. Потому что вот этот потенциал, он зависит от твоего ощущения, твоей чувствительности по отношению к твоему совпадению с полем. Вот этот вот потенциал, он в твоих руках. Если ты видишь, что твое место на поле не именно там, где ты хочешь, где там необходимо, ты можешь это изменить. Ты как будто бы меняешь свой потенциал. за счет чего ты притягиваешь свет, и он меняет тебе потенциал, и тогда ты двигаешься. Сдвигаешься. Как ман. Все это работает по тому же принципу. Совпадение свойств – это общий единый закон, который есть. А через него уже проявляются все остальные законы. Ты вот эта вот точка твоего выбора. И только. Точка выбора. Кроме этого нету тебя. Нету ты. На этом мы заканчиваем эту часть урока. Переходим к Талмуду Сарасвирот.